говорит Радио Свобода, «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. 60-летие маккартизма. Насколько обоснованы были опасения сенатора Маккарти? Иран. 10 новых заводов, 20% обогащения урана и мировая реакция. Проблема похищения детей в Турции. Кто виновен в исчезновении тысячи? И как профессия влияет на семейные отношения? Мы будем говорить сегодня о профессии актеров. Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Шестьдесят лет назад, 9 февраля 1950 года, сенатор Джозеф Маккарти начал свой крестовый поход против коммунизма. Его имя стало нарицательным обозначением бесстыдного демагога, а производное от этого имени понятие «маккартизм» – синонимом политической травли. Была ли хоть крупица истины в обвинениях, которые расточал сенатор Маккарти? На этот вопрос отвечает Владимир Абаринов. Сегодня первая часть его рассказа.
Джозеф Маккарти родился в семье католиков-ирландцев, у которых кроме него было еще шестеро детей, и вырос на семейной ферме в штате Висконсин. В 14 лет ему пришлось бросить школу. Он стал помогать родителям по хозяйству, а в 15 завел собственный бизнес – куриную ферму. Спустя 4 года он заболел пневмонией, и все куры в его отсутствие погибли. Джозеф вернулся за школьную парту. Ему было уже 20 лет, а его одноклассникам по 13-14. Он экстерном за год закончил 4 старших класса и поступил в университет Маркетта, частное учебное заведение, основанное французскими миссионерами и иезуитами. В 1935 году Маккарти получил лицензию адвоката, а в 1939 был избран окружным судьей. По партийной принадлежности он был тогда демократом. Как судья, Джозеф Маккарти не подлежал призыву на военную службу, но вскоре после того, как США вступили в войну, он пошел воевать добровольцем. Служил в корпусе морской пехоты, в эскадрилье бомбардировщиков на Тихом океане, правда, в нелетном составе. Демобилизовался в звании капитана и с медалью за заслуги на груди. В 1946 году он решил делать политическую карьеру и выставил свою кандидатуру в Сенат от республиканской партии. На первичных выборах его соперником был Роберт Лафалет, потомок знаменитой политической династии, уже трижды избиравшийся в Сенат. Лафалет считал, что место сенатора у него в кармане, не вел предвыборную кампанию и вообще не появлялся в штате. Джозеф Маккарти, наоборот, исколесил весь Висконсин, не избегая и самых малых городишек. Носил на публике полевую форму морского пехотинца, много и охотно общался с простым народом и поражал всех своей феноменальной памятью на имена и лица. Он выиграл не только первичные, но и всеобщие выборы. В свои 38 лет он стал самым молодым в то время сенатором США. В Вашингтоне Джозеф Маккарти оказался на положении заднескамеечника. 3 года широкая публика не знала о нем почти ничего. Он ждал своего часа, возможности сделать себе имя. Такой случай ему представился в феврале 49 года. Маккарти прочел в американском либеральном журнале статью о том, что при допросах лиц, обвиняемых в военных преступлениях, американские военные следователи применяют недозволенные методы. Речь шла о виновниках так называемой «бойни при Мальмеди», расстреле немцами американских военнопленных 17 декабря 1944 года во время последнего крупного наступления немецких войск Арденского прорыва. Немцы составляют этническое большинство в Висконсине. Сенатор Маккарти громко заступился за осужденных военных преступников, думая тем самым снискать популярность у своего электората, но добился ровно противоположного эффекта. Годом позже Джозеф Маккарти предпринял новую попытку выйти на общенациональную авансцену, на сей раз в качестве борца с коммунизмом. 9 февраля 1950 года он выступил в городе Уиллинг, Западная Вирджиния, с речью, в которой заявил, что Государственный департамент США кишит советскими шпионами, а начальство потворствует их деятельности. Насколько основательны были обвинения сенатора Маккарти? Об этом мы беседуем с Александром Васильевым, историком советской разведки.
Я думаю, что сенатор Маккарти был в деталях неправ, во многих деталях. Во-первых, он преувеличил число советских агентов. Во-вторых, он пользовался методами, которые получили осуждение со стороны его же коллег, сенаторов, конгрессменов и даже консервативных сенаторов и конгрессменов. В-третьих, он опоздал. Он начал свое выступление в 50-м году. К тому моменту советская агентурная сеть бездействовала уже в течение 5 лет. Собственно, она прекратила действовать осенью 1945 года, когда Элизабет Бентли сдалась ФБР и заложила всех, кого она знала, лично или по секретной переписке. Сенатор Маккарти не был первым, который начал заниматься расследованием советской деятельности в Соединенных Штатах. Комиссия по расследованию антиамериканской деятельности Палаты представителей, она занималась этим задолго до сенатора Маккарти и пользовалась более цивилизованными методами и не делала таких громких заявлений, как делал сенатор Маккарти. Но Маккарти, конечно, в целом, он был прав в том, что существовала разветвленная агентурная сеть советской разведки в Соединенных Штатах, в том числе и в правительственных учреждениях, что в этой сети были десятки агентов.
Он раздул эту волну антикоммунизма или он оседлал эту волну, просто воспользовался моментом и сделал политическую карьеру на это?
Я думаю, что и то, и другое. Он ее раздул для того, чтобы сделать политическую карьеру.
По словам Александра Васильева, советская шпионская сеть в США в тот момент пребывала в жалком состоянии.
Резидентом в Вашингтоне в конце 40-х годов стал человек, который не говорил по-английски в принципе. Потому что был такой бардак и растерянность в результате вот этой кампании шпиономании, в результате предательства Элизабет Бэнкли, что они не могли найти человека, которого бы американцы не знали и который мог бы работать. И они послали туда человека, который готовился резидентом в Японии. Он знал японский, но он не знал английского. И я помню его, как его там ругал, его центр ругал за то, что он присылает всякую ерунду. А он отвечал, что вы же мне не сказали, кто у нас агент в Америке. Ему отвечают, ну как же мы тебе скажем, мы сами не знаем, с кем можно работать, а с кем нельзя. Короче говоря, я помню его донесение резидента в Вашингтоне о том, что спустя год я могу с словарем читать статьи в американских газетах.
Этим резидентом был Григорий Долбин, отозванный в 48-м году. Вернемся к сенатору Маккарти. Его громогласные обвинения упали на благодатную почву. Свидетельства глобальной советской экспансии были налицо. Сенатор оказался в центре внимания. В 52-м году он принял участие в президентской кампании Дуайта Эйзенхауэра. Соперником генерала был Эдлай Стивенсон, опытный политик, занимавший различные посты в администрациях Рузвельта и Трумана, в том числе пост специального помощника госсекретаря США. В 48-м году Стивенсон был избран губернатором штата Иллинойс. Джозеф Маккарти обрушился на него всей своей мощью.
Благодарю вас, мои сограждане-американцы. От души благодарю всех вас за то, что эта встреча стала возможна. Сегодня мы находимся в состоянии войны. Войны, которая началась десятилетия назад. Войны, которую начали не мы. Войны, из которой мы можем либо выйти победителями, либо пасть на поле боя. Нынешняя война в Корее — лишь одна из фаз этой войны международного безбожного коммунизма с нашей свободной цивилизацией. Сегодня мы терпим поражение в этой войне с того самого момента, как смолкли залпы Второй мировой. Мы проигрываем ее с невероятной быстротой, со скоростью 100 тысяч человек в год. Последние 2,5 года я пытаюсь разоблачить и добиться смещения с государственных постов тех, кто несет ответственность за наше добровольное, запланированное отступление. Эта борьба с международным коммунизмом не должна стать борьбой между двумя великими американскими политическими партиями. Конечно же, миллионы американцев, голосующих за демократов, лояльные граждане. Они любят Америку и ненавидят коммунизм так же, как всякий республиканец. К несчастью, у миллионов лояльных демократов нет больше партии в Вашингтоне. Сегодня я расскажу вам, кто таков кандидат демократов в президенты. Кандидат, который одобряет и будет продолжать самоубийственную, продиктованную Кремлем, политику этой страны.
Обрисовав самыми черными красками жизненный путь Стивенсона, Джозеф Маккарти вынимал свой главный козырь – связь кандидата демократов с ответственным сотрудником Госдепартамента Олджером Хиссом. Хисс был обвинен в шпионаже на основании показаний бывших агентов советской разведки Уитакера Чемберса и уже упоминавшейся Элизабет Бентли. Его не удалось привлечь к ответственности за шпионаж. Хисса приговорили к 44 месяцам тюрьмы за лжесвидетельство. Эдлай Стивенсон был свидетелем на процессе Хисса.
У меня в руках документ, который никогда прежде не был достоянием гласности. Помните, как губернатор Стивенсон всячески стремился внушить нам, будто его отношения с Хиссом носили случайный, шапочный характер? Это ходатайство адвокатов Хисса о приобщении к делу заявления Стивенсона. Адвокаты пишут: Губернатор Эдлай Стивенсон тесно сотрудничал с Олджером Хиссом в решении целого ряда международных дипломатических вопросов. Они вместе участвовали в конференции в Сан-Франциско, на которой был принят устав Организации Объединенных Наций. Они также оба были на конференции в Лондоне, которая предваряла и определяла повестку дня конференции в Сан-Франциско. Показания губернатора Стивенсона будут иметь чрезвычайное значение для Олджера Хисса. Посмотрим теперь, что сказал губернатор Стивенсон два дня назад в Кливленде, когда он пытался оправдать свою защиту Хисса, этого архипредателя всех времен. Цитирую. «Я сказал, что он пользовался хорошей репутацией. Я не говорил, что его репутация была отличной». Конец цитаты. «И этот человек хочет быть нашим президентом. Лояльность Соединенным Штатам не имеет оттенков. Можно быть либо лояльным, либо нет. Не бывает слегка нелояльного гражданина или отчасти предателя».
В этих речах было много демагогии и того, что в американской юриспруденции называется «виновность по ассоциации». Дружил со шпионом, значит, сам шпион. Маккарти не замечал, а может быть и не подозревал, что использует излюбленный прием сталинского правосудия, который объясняло все политические разногласия и ошибки руководства происками врагов, скрытых вредителей, действующих по указке буржуазных разведок. Сенатор Маккарти оказался зеркальным отражением главного прокурора открытых московских процессов Андрея Вышинского. Да ведь и сегодня в России оппозицию обвиняют в том, что она действует по указке Запада и на его деньги. Александр Васильев.
Цели, которые он преследовал, они многих политиков устраивали, я думаю, большинство политиков. Просто это как бы облекалось в неудобоваримую оболочку. Маккарти был неприятным человеком, особенно когда, значит, началась эра, когда его показывали по телевидению или в кинотеатрах, это был, в общем, неприятный тип. Если представить, что вся его, если бы эту деятельность проводил какой-нибудь другой человек, который выглядел, ну, я не знаю, как Джон Кеннеди, допустим, то эффект был бы еще больше.
Многим однопартийцам Джозефа Маккарти его повадки не нравились, но республиканская партия рвалась к власти, у которой она не была уже 20 лет, и сенатора терпели. Не в последнюю очередь благодаря ему республиканцы не только выиграли президентские выборы 52 года, но и получили контроль над обеими палатами Конгресса.
Продолжение рассказа Владимира Абаринова слушайте в нашей программе в пятницу вечером.